Глава третья. Ужасно неудобно и досадно, что именно об этой фазе орландовой карьеры, когда он играл столь значительную роль в жизни своей страны, мы не располагаем почти никакими сведениями, на которые могли бы опереться. Мы знаем, что должность свою он исправлял на удивление прекрасно, чему порукой герцогский титул и орден бани. Знаем, что не без его участия состоялись весьма деликатные переговоры короля Карла с турками, о чем свидетельствуют грамоты и протоколы, хранимые в государственных архивах. Но тут грянула революция, пошли эти пожары и так испортили и спутали все прочие бумаги, содержавшие сколько-нибудь достоверные сведения, что того, чем мы располагаем, плачевно мало. Часто важнейшее сообщение темнит обугленная полоса. Часто, когда кажется, вот-вот раскроется тайна, сотню лет томившая историков, и, пожалуйста, в манускрипте такая дыра, что хоть палец туда засовывай. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы по жалким обгорелым клочьям воссоединить картину. Но нередко нам приходилось кое-что и домыслить, прибегнуть к допущению, а то и пустить в ход фантазию. День Орландо проходил, надо думать, следующим образом. Около 7 часов он вставал от сна и, накинув на себя длинный турецкий халат и закурив манильскую сигару, облокачивался о перила. Так стоял он, отрешенно озирая раскинувшийся внизу город. Купола Айо-Софии и все прочее плыли в утреннем густом тумане. Постепенно туман рассеивался, все становилось на якорь. Вот река, вот Галатский мост, зеленые тюрбаны безносых и безглазых пилигримов, просящих подаяния. Дворняга роется в отбросах, женщины, закутанные в шали, несчетные ослики, конники с длинными шестами. Потом все это оглашалось щелканьем бичей, звоном гонгов, призывами к молитве, хлопаньем хлыстов, громом кованых колес, а спутанный кислый запах ладана, специй и закваски достигал до самой Перы, будто сам шумный, пестрый, дикий народ обдавал его своим дыханием. Что может... — рассуждал Орландо, озирая уже блистающий на солнце вид. — Что может разительнее отличаться от Кента и Суррия, от Лондона и Танбридж-Уэллса? Танбридж-Уэллс — место неподалеку от Лондона, известное своими минеральными источниками. Справа и слева негостеприимно высились голые каменистые громады азиатских гор, то тут, то там лепился к ним унылый замок разбойничьего главаря, но нигде ни пастырской усадьбы, ни помещичьего дома, ни хижины, ни дуба, вяза, фиалки, дикого шиповника, плюща, ни тебе живой изгороди, чтобы было где расти папоротнику, ни лужайки, чтобы пастись овце. Дома сплошь белые, голые, как яичная скорлупка. И то, что он, англичанин до мозга костей, мог так безудержно упиваться этим диким видом, смотреть и смотреть на эти тропы и дальние вершины, затевая одинокие пешие вылазки, куда не ступала ни одна нога, кроме пастушьей и козлиной, мог так нежно любоваться цветами, пренебрегавшими сезоном, любить грязную дворнягу даже больше, чем своих борзых, так жадно ловить ноздрями едкий, хлесткий запах этих улиц, самого его удивляло. Уж не согрешил ли кто из предков-крестоносцев? С простой черкешенкой, рассуждал он, находил это вероятным, усматривал в своей коже некоторую смугловатость и, вернувшись в комнаты, удалялся в ванну. Час спустя, надушенный, завитой и умощенный, Он принимал секретарей и прочих высокочиновных лиц, один за другим носивших красные ларцы, послушные лишь его золотому ключику. В них содержались сверхважные бумаги, от которых ныне сохранились лишь обрывки, где росчерк, где печать, твердо влепленная в лоскут обгорелого шелка. Так что о содержании их мы судить не можем, свидетельствуем только, что всеми этими печатями и сургучом, цветными ленточками, прикрепляемыми там и сям, как должно, выписыванием титулов, круглением заглавных литер, взмахами росчерков, Орландо занимался до времени роскошного обеда, блюд приблизительно из 30. После обеда лакеи возвещали, что карета цугом подана к подъезду, и Орландо, предшествуемый лиловыми янычарами, на бегу, обмахивающимися исполинскими веерами из страусовых перьев, отправлялся с визитами к другим послам и важным лицам государства. Церемония неукоснительно повторялась. Добежав до нужного двора, янычары стучали веерами по главным воротам, и те немедля распахивались, обнаруживая великолепную залу. Там сидели две фигуры, обыкновенно мужчина и женщина. Происходил обмен глубокими поклонами и реверансами. В первой зале допускался разговор лишь о погоде. Заметив, что нынче дождливо, либо ясно, холодно, либо жарко, посол переходил в следующую залу, где снова ему навстречу вставали две фигуры. Здесь полагалось сопоставить как место обитания Константинополь с Лондоном. Посол говорил естественно, что он предпочитает Константинополь, тогда как хозяева его естественно предпочитали Лондон, хоть им и не случалось там бывать. В следующей зале подобало несколько распространиться о здоровье короля Карла и султана. В следующей обсуждалось здоровье посла и жены хозяина, но уже в меньших подробностях. В следующей посол восхищался хозяйской мебелью, хозяин же воспевал наряд посла. В следующей подавались сладости, и хозяин сетовал на их несовершенство, посол их превозносил. В конце концов, в завершении церемонии раскуривался кальян и выпивалась чашечка кофе. Но хотя жесты, свойственные куренью и питью, воспроизводились со всею точностью, в трубке не было табака, как не было и кофе в чашке, ибо, не будь соблюдены эти предосторожности, никакой бы организм не выдержал таких излишеств. Ведь не успевал он откланяться в одном месте, посол отправлялся в другое. Церемония повторялась в таком же точно порядке у 7 или 8 других важных особ, и нередко только поздно вечером добирался он до дому. Хотя Орландо исправлял эти обязанности дивно и не мог отрицать, что они, пожалуй, составляют важнейшую часть дипломатической службы, они его бесспорно утомляли, а порой наводили на него такую тоску, что он предпочитал ограничиться обществом своих борзых. С ними, слуги слышали, он разговаривал на своем родном языке, а иной раз, говорят, он поздно ночью выходил из собственных ворот в таком камуфляже, что часовые его не узнавали, и смешивался с толпой на Галатском мосту, или слонялся по базарам, или, сбросив обувь, присоединялся к молельщикам в мечети. Однажды, когда он сказался больным, и даже в лихорадке, пастухи, гнавшие на рынок своих козлов, рассказали, что видели на вершине горы английского лорда и слыхали, как он молился своему богу. Было решено, что это сам Орландо, молитва же его была не что иное, как декламация собственных стихов, поскольку известно было, что он все носит на груди толстый манускрипт. И слуги, подслушивавшие у двери, слышали, что он что-то бормочет нараспев, когда остается один. Вот по таким-то клочкам приходится нам воссоздавать картину жизни и облик Орландо того времени. Еще и по сейчас имеют хождение слухи, легенды, анекдоты зыбкого и недостоверного свойства о жизни его в Константинополе. Из них мы привели лишь немногие, призванные доказать, что тогда, в отцвете сил, он обладал той властью зажигать воображение и приковывать взоры, которая живит воспоминания долго еще после того, как их бессильно удержать средства более вещественные. Власть — это таинственная власть, и зиждется она на блеске красоты, великолепии имени и редком, неизъяснимом даре, который мы назовем, пожалуй, обаянием. И на этом успокоимся. Миллионы свечек, как говорила Саша, горели в нем. Хоть ни единой он не давал себе труда зажечь. Ступал он, как олень, ничуть не беспокоясь о своей походке. Он разговаривал самым обычным голосом, а эхо отзывалось серебряным гонгом, и слухи его окутывали. Он превратился в предмет обожания многих женщин и некоторых мужчин. Они вовсе не стремились с ним беседовать, ни даже его видеть. Достаточно бывало вызвать перед своим внутренним взором, особенно когда вокруг красиво, когда закат, образ безукоризненного джентльмена в шелковых чулках. Его власть распространялась на бедных и необразованных в точности, как и на богатых. Пастухи, цыгане, погонщики ослов и поныне распевают песенку про английского лорда, кинувшего смарагд в поток, повествующую, несомненно, об Орландо, который как-то в минуту ярости, а не то под влиянием винных паров, сорвал с себя ожерелье и швырнул в фонтан. Оттуда его и выудил паж. Но власть эта, как хорошо известно, часто сопряжена с предельной замкнутостью характера. У Орландо, пожалуй, не было друзей. Не замечено ни одной его связи. Некая благородная дама проделала весь долгий путь из Англии только для того, чтобы быть к нему поближе и докучала ему своим вниманием, а он тем временем продолжал столь неустанно исполнять свои обязанности, что и 2,5 лет не прослужил послом на мысе Горн, как король Карл уже объявил о своем намерении пожаловать ему высочайший титул во дворянстве. Завистники твердили, что это дань Нелл Гуин воспоминанию о неких ножках, но поскольку она видела его лишь однажды, притом, когда была поглощена швырянием ореховых скорлупок в царственного патрона, можно полагать, что герцогством он был обязан своим заслугам, а вовсе не икрам. Здесь нам придется несколько отвлечься. Мы подходим к значительнейшему моменту в его судьбе, ибо пожалование герцогства послужило поводом для весьма знаменательного и окруженного толками и пересудами события, каковое мы сейчас и попытаемся описать, пробираясь по обгорелым строкам и обрывкам документов. Герцогскую грамоту и орден Бани доставил на своем фрегате сэр Адриан Скроуп в конце Рамазанского поста, и Орландо по этому случаю устроил торжества, каких ни прежде, ни потом не видывал Константинополь. Ночь выдалась пригожая, толпа была безбрежна, окна посольства ярко озарены. Опять, конечно, нам не достает подробностей. Огонь, как водится, погулял по бумагам и, муча нас дразнящими намеками, главное, затемнил. Однако из дневника Джона Феннера Бригге, английского морского офицера, бывшего в числе гостей, мы узнаем, что люди всех национальностей теснились во дворе, как сельди в бочке. Толпа так неприятно напирала, что Бригге скоро предпочел залезть на Иудино дерево и оттуда наблюдать происходящее. Среди туземцев распространился слух, еще одно свидетельство таинственной власти Орландо над умами, что вот-вот будет явлено чудо. «И потому», — пишет Бригге, но рукопись его так пестрит пятнами и дырами, что иные фразы совершенно невозможно разобрать, «когда начали взмывать ракеты, мы не на шутку опасались, как бы туземцы, чреваты для всех пренеприятными следствиями, имея среди нас английских дам, рука моя, признаюсь, не раз тянулась к сабле. К счастью, продолжает он в своем несколько тягучем стиле, опасения эти оказались напрасны, и, наблюдая поведение туземцев, я пришел к заключению, что искусство наше в пиротехнике, мы оказали благотворное действие, превосходство британцев, зрелище было поистине неописуемое. Я попеременно то возносил хвалы Господу за то, что он даровал, то жалел, что моя бедная матушка, по приказанию посла высокие окна, являющие черту столь выразительную архитектуры восточной, что распахнулись, и нашим взором представились живые картины, или скорее театральное действо, в котором английские дамы и господа, маскарад, слов было не разобрать, но зрелище столь многих соотечественников и соотечественниц наших, одетых с таким вкусом и тщанием, так тронули мое сердце, вызвав в нем столь чувства, каких я, разумеется, не стыжусь, но, однако же, не в силах, я был отвлечен весьма странным поведением леди, способным привлечь к себе всеобщее внимание и навлечь позор на отечество ее и пол, когда... Но тут, увы, ветка иудиного дерева подломилась, лейтенант Бригги рухнул на землю, и продолжение записи посвящено исключительно его благодарностям провидению, вообще играющему в дневнике значительную роль, и подробному отчету о полученных ранах. К счастью, мисс Пенелопа Хартоп, дочь генерала той же фамилии, видела всю сцену изнутри и подхватывает ее описание в письме, тоже сильно поврежденном и, в конце концов, дошедшем до подруги в Танбридж-Уэлси. Мисс Пенелопа не менее щедра на выражение восторга, чем доблестный воин. «Восхитительно!» — восклицает она по 10 раз на странице. «Дивно! Совершенно невозможно передать! Золотые блюда, канделябры, негры в бархатных штанах, горы мороженого, фонтаны Глинтвейна, пирожные в виде судов Его Величества, лебеди в виде речных лилий, птички в золотых клетках, мужчины в алых бархатных штанах с пластронами, прически дам не меньше 6 футов высотою, музыкальные шкатулки. Мистер Перегрин сказал, что я выгляжу очаровательно. Передаю это тебе, мой милый друг, лишь от того, что уверена, о, как мне вас всех недоставало, превосходит все, что видывали мы на понтилах». Понтилы — название променада в Танбридж-Уэлсе, происшедшее от голландской черепицы понтилы, которой этот променад вымощен. «Вино лилось рекой, иные господа, быть может, несколько и злоупотребили. Леди Бетти восхитительно, бедняжка леди Боннем совершила пренеприятную оплошность, сев мимо стула. Мужчины все очень любезно, но все глаза были прикованы, отрада взоров, все единодушны, ибо ни у кого бы не достало низости опровергать. Был сам посол, какие ноги! Осанка, царственность манер, как он входил, как выходил, и эта интересность в лице. Сразу чувствуешь, сама не знаешь отчего, что ему пришлось страдать. Говорят, причиной послужила дама, бессердечное чудовище. Как у представительницы нашего заведомо нежного пола и такая жестокость? Он не женат, и половина здешних дам сходит по нему с ума. Тысячи поцелуев Тому, Джерри, Питеру и милой Мяу. Предположительно, ее кошечки. Из газеты того времени мы узнаем, что едва часы пробили полночь, посол вышел на главный балкон, увешанный бесценными коврами. 6 турок из числа телохранителей султана, каждый более 6 футов росту, держали справа и слева от него зажженные факелы. При появлении его взвелись ракеты, и громкие возгласы поднялись над толпой. Посол ответил глубоким поклоном и произнес несколько благодарственных слов по-турецки, ибо ко всем совершенствам своим владеет и беглой турецкой речью. Затем сэр Адриан Скроуп в адмиральской парадной форме приблизился к послу. Посол преклонил колено. Адмирал надел высокий орден бани ему на шею и прикрепил на грудь ему звезду, после чего другой господин из дипломатического корпуса, приблизясь церемониальным шагом, облачил его в герцогскую мантию и протянул ему на алые подушечки герцогскую корону.